Вторичка может подешеветь к концу 2024 года, считают эксперты-риэлторы. А вот новостройки, наоборот, поднятся в цене. Как сообщают некоторые СМИ, банки получили дополнительные возможности по выдаче кредитов по госпрограммам. Вместе с этим средний чек за ипотеку поднялся до почти 4,5 миллионов рублей. Все эти экономические прогнозы обсудим с шеф-редактором агентства экономической информации Prime, экономический обозреватель Наталья Корнова в эфире «Радио Спутник». Наталья, здравствуйте. Наталья, ну как вам вот эта последняя жареная, что называется, новость о том, что дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам выделены? Почему жареная? Потому что до этого все ходили слухи о том, что все будут прикрывать, сокращать, оптимизировать. И тут вот на тебе, пожалуйста.
Ну, на самом деле, все не сократят и не оптимизируют. Во-первых, потому что порядка 75% ипотечных кредитов, которые сегодня в России выдаются, выдаются именно по льготным программам. То есть, если их свернуть, вот эту семейную льготную ипотеку, ну, окажется, что по рыночной ставке ипотеку брать-то и некому. А это проблема застройщиков, девелоперов, нечем будет отдавать долги, потому что девелоперы тоже ведь в золотой роли для того, чтобы строить. То есть, это сразу коллапс и строительной, и финансовой системы. Государству это не нужно. Это абсолютно никому не нужно. Поэтому, ну, на самом деле, мало кто из аналитиков сомневался, что так или иначе, в том или ином виде, льготную ипотеку все же сохранят. Другое дело, что ее могут трансформировать. Вот это уже тот вариант, к которому нам надо готовиться. И в зависимости от того, как, в какую сторону ее трансформируют, будут зависеть и цены на недвижимость к концу этого года.
Как думаете, как эту самую ипотеку могут трансформировать? Как я понимаю, для семей с детьми там улучшатся условия. А для всего остального сегмента, что называется, будут чуть строже.
А, да, просто будет сложнее, но сложно это не значит невозможно получить эту льготную ипотеку. Будут предъявляться более жесткие, строгие требования к доходам, к времени, к стажу работы, то есть к тому, насколько человек, в принципе, платежеспособен, насколько он выплачивал прежде взятые займы. Потому что, в принципе, ведь ипотеку в банке вам просто так никто не даст. Сначала нужно взять кредиты более мелкие, на меньшие суммы, отдать их в срок, доработать себе кредитную историю. Но только после этого выйдут вот такой вот, как многие называют, займ всей жизни.
Или займ на всю жизнь. Тут как посмотреть.
Да, с ним потом уже нужно будет расплачиваться. Действительно, история очень долгая, на 25, на 30 лет выдают ипотечный кредит. Ну, правда, случиться может все, что угодно. Поэтому и Центробанк, регуляторы, можно понять, в идее ограничить все-таки льготную ипотеку, потому что если человек, ну, действительно отдает 70-80% ежемесячного дохода вот на эти кредиты, туда еще ипотека добавляется, ну, огромная вероятность, что он когда-то в течение этих десятилетий не сможет. У него что-то случится, он не сможет просто расплачиваться. Ну, тогда дефолт заемщика со всеми вытекающими последствиями. Банк тоже не горит желанием, поверьте, реализовывать вот эту чужую квартиру там с молотка, забирать оттуда свои проценты, что-то там человеку оставлять, хоть что-то там ему выбирать, какое-то социальное жилье. Ну, это не работа банка, в принципе.
Не профильные банка. Активы, да.
Ну, конечно.
Наталья, поэтому... а 2,3 триллиона рублей, это вот, собственно говоря, доп. Лимит настолько расширен, это много или мало с точки зрения ипотечных программ в России?
Нет, это совсем немного, с учетом того, что у нас, в принципе, доля ипотеки гораздо ниже, чем в других странах, например, в той же Западной Европе, нам пока еще там, или в США, нам пока еще далеко. Нет, это совсем немного, и это означает только то, что далеко не все подпадут под льготную категорию. Многим придется брать ипотеку по рыночным ставкам. Кстати, в Москве доля рыночной ипотеки выше, чем в среднем по России, не все берут льготную ипотеку, даже вот по этим нынешним совершенно, на мой взгляд, сумасшедшим ставкам тоже берут ипотечные кредиты, покупают жилье. Ну, то есть, вот, видимо, от региона зависит тоже во многом.
Тут добавлю, что под семейную ипотеку лимит расширен на 1,2 триллиона рублей, а на льготную ипотеку на новостройки 1 триллион рублей. Вот в такой разбивке это идет. Сейчас ставка, если мне не изменяет память, около 14-16%. Вот это вот после изменений последних, которые произошли. Мы тут тоже,
ну, на спутнике обсуждали. Скажем так, уже порядка 18% самое малое, потому что ключевая у нас сейчас 16%, а банку уже нужно что-то зарабатывать, причем потом там идет дополнительная комиссия за страховку, страхование жилья, страхование ТИТ, страхование ответственности, там много всего и всяких доплат. То есть сумма получается существенная, и вот тут эксперты считали, я видела информацию, по нынешним ставкам квартиру, наверное, за квартиру отдаешь где-то за 5 лет, а дальше начинаешь за вторую, за третью квартиру отдавать.
Но ведь это охладит рынок.
Да, безусловно, это охладит рынок, но все ожидают, что во втором полугодии Банк России все же начнет снижать ставки, ну, потому что с такими высокими ставками экономика долго, конечно, существовать не может, и это дело не только в рынке жилья, не столько в нем. А если будет ставка ключевая снижаться, соответственно, ипотечные ставки тоже снизятся, те, кто под высокие ставки взял, рефинансируются, то есть возьмут в другом банке под низкий, под более низкий процент, будут платить меньше в итоге. Ну, то есть как-то все надеются, что рынок утрясется, устаканится, и вот такая вот дорогущая ипотека долго не будет. Но
Наталья, можно думаю, вопрос да. от человека, который, в общем, не так основательно разбирается в экономике, и он такой довольно бытовой. Что плохого, если все в России купят себе квартиру по программе господдержки? Зачем сейчас рынок охлаждать?
Потому что государство гасит разницу банкам. Банки же выдают эти кредиты по господдержкам, по рыночной ставке. Банкам надо зарабатывать. Если ключевая ставка у нас 16%, но банк не может за свой счет выдать вам кредит по ставке 4 или 6%. Потому что вот эти 10% разницы, ну где-то ему надо брать. Ну самому гасить, сам банк гасить не будет. Это гасит государство за счет бюджета. И чем выше ключевая ставка, тем больше приходится вот этой разницы государству, банкам доплачивать. Поэтому это, конечно, тоже очень невыгодно для государства, для бюджета. Но, с другой стороны, эксперты подсчитали, я видела, это примерно 2% дохода бюджета. Ну, то есть, наверное, не разоримся от того, что заплатим. Но вот если каждый возьмет, то это уже вопрос другой совсем.
Просто, ну, смотрите, строители заработают за счет того, что квартиры будут брать массово, как это предыдущие, собственно говоря, 2 года происходило. Они дополнительное отчисление в бюджет сделают, строители, я имею в виду, и из этих отчислений профинансировать следующую, ну, своего рода пирамида получается, но почему нет?
А да, все пирамиды рано или поздно рушатся, ну, как да. мы помним. Поэтому когда-то что-то в этой пирамиде, какой-то кирпичик выпадет, и тогда вся конструкция, она довольно шаткая, она рухнет. Либо где-то ставки вырастут в одном месте, а в другом не успеют. В общем, что-то непременно произойдет. Либо вырастет количество неплатежей, а именно эти риски Банк России беспокоят. Поэтому предпочитают, на всякий случай, предпочитают все-таки сохранять статус-кво, по крайней мере. Ну, что касается потребителей, я бы не советовал, наверное, если нет насущной необходимости, этот вопрос с жильем, с ипотекой решать в текущем году. А многие аналитики считают, что в 2025-м уже мы увидим гораздо более привлекательные условия, ставки ниже, потом по семейной ипотеке тоже, как вы вначале отметили, более льготные условия ожидаются. Может быть, и в семье будет как-то проще получить кредит. Но 2024 год не лучший год для того, чтобы взять ипотеку.
Ну, по крайней мере, его начало, во всяком случае.
По крайней мере, да.
Что касается... Что касается среднего чека, про который я сказал, 4,45 миллиона рублей он составляет. Ну, 4,5, пускай, миллиона рублей будет. Вот такой уровень средней закредитованности россиянина, это хорошо или плохо? Это приемлемая цифра или нет?
В целом приемлемая, хотя, ну, конечно, для каждого человека, для каждого из нас, безусловно, ну, это огромная сумма, конечно, это очень много. Для экономики, с точки зрения экономики, это уровень приемлемый, потому что, как правило, большинство из этих людей обладают недвижимостью, то есть активом, который гораздо дороже. Сейчас Банк России ужесточил еще с лета прошлого года условия, и никакой ипотеки под нулевой первый взнос, под 5, под 10% этого уже нет. Реальный свой взнос, первый взнос по ипотеке, то есть сумму, которую ты обязан иметь на руках перед тем, как обращаться в банк за кредитом, это 30%. Соответственно, сама недвижимость, она как минимум 7 миллионов стоит в среднем. По России, если мы говорим, 4-5 люди берут, ну как минимум, ну, 2,5, наверное, у них уже есть, а уже отложено. А это уже говорит об определенной дисциплине, финансовой, кредитной дисциплине. То есть, ну, есть вероятность, что большинство, по крайней мере, большинство ипотечных заемщиков, ну, рассчитаются как положено. У них будет свое жилье, банк вернет свои деньги с прибылью. В общем, скажем, все будут довольны и счастливы.
Что касается вот разбивки по географии, вас ничего не удивило? Там рост среднего объема, больше всего Челябинская, Самарская области. Про рост ипотечного кредитования, Приморский край на первом месте, на последнем месте Югра. Ну, здесь, может быть, объяснимо. А вот первые три, мне как-то, знаете, вопросы возникают.
Я думаю, что это регионы, в которых недвижимость раньше достаточно долго была недооцененной. А если мы говорим про Челябинскую область, все-таки это Челябинск, ну, один из крупных промышленных центров. Я думаю, промышленность развивается, регион становится интереснее, люди, ну, банально, просто начинают больше зарабатывать на предприятиях, зарплаты индексируют, и люди понимают, ну, почему бы этот кредит не взять, если, ну, тебе жилье нужно, ты довольно давно уже планировал. Что касается Приморского края, тоже очень объяснимо, регион тоже недооценен. В ближайшие годы ожидается большой приток инвестиций государственных и частных инвестиций в Дальний Восток. Поэтому весьма вероятно, что жилье в Приморье будет дорожать. Те, кто взял ипотеку сейчас на этом этапе, может быть, даже по текущим ставкам, с большой долей вероятности выиграют в конечном итоге.
Угу. Минутка у нас остается. Наталья, верите в то, что вторичка подешевеет к концу 2024 года, как это прогнозируют некоторые риэлторы? Я что-то не помню, чтобы что-то у нас дешевело в этом отношении.
Нет, не верю, что подешевеет. Вернее, скажем так, подешевеют отдельные объекты, которые были переоценены изначально, которых находятся в невыгодных локациях, нет инфраструктуры, но там еще какие-то минусы. Скажем так, переоцененные объекты действительно могут подешеветь. Если объект интересный, инвестиционный и с точки зрения жизни привлекателен, если он нормально, верно оценен, то есть если вполне его цена соответствует текущим рыночным условиям, нет, не подешевеет, а напротив будет дорожать. Продолжит дорожать и темпами, я думаю, сопоставимыми с инфляцией. А некоторые аналитики считают, что даже больше, что к концу этого года в среднем цены вырастут на 10-15%.
Вот так вот. По рынку. Спасибо большое, что подвергли критическому анализу оценки экспертов. Наталья, шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Наталья Корнова была в эфире «Радио Спутник».